Веданта Панчадаса. Шриди Дираня. Шриди Дираня написал этот текст в соавторстве со своим гуру Шри Бхарти Тиртхой.
Самадхи и его результат. В нидхьясане присутствуют перерывы, поэтому требуются постоянные усилия для ее поддержания. В результате ум полностью растворяется в собственной истинной природе. Такое состояние ума называется самадхи. Слово самадхи многими понимается неправильно. Иногда оно неправильно применяется. Различные виды эмоциональных подъемов, приступов истерии, нервных припадков или невротических состояний теперь принимаются за самадхи. Это печальная ошибка. Для самадхи веданты требуется долгий период нидхьясаны. Это касается большинства учеников. Его регулярная и повторная практика, наконец, заканчивается мгновением, когда ум без усилий растворяется в брахмане. Таким образом, нидхьясана ведет к самадхи.
В нашей традиции нидхьясана связана с естественным, безусильным пребыванием в природе ума. И такое естественное, безусильное, непрерывное пребывание в природе ума, сначала оно делает наш ум умиротворенным, самодостаточным, спокойным, непривязанным, отрешенным, целостным, полным, без притязаний, без страхов, без комплексов, без амбиций, без претензий, без эгоизма, без клеш. Таким как бы прозрачным, ясным, чистым, прозрачным и бесформенным. Это вот первые признаки успешной нидхьясаны. Сатвичным, мягким, умиротворенным. То есть, если вы созерцаете, ваш ум умиротворяется. Он становится более спокойным, более мягким, самодостаточным и целостным. В нем уменьшается раджас, тамас. И даже если приложить извне какую-то силу, сбивающую раджас, тамас, он все равно вернется в свое спокойное, умиротворенное, прозрачное, чистое, ясное состояние. Это еще нельзя назвать самадхи. Это просто обычная, нормальная, нидхьясана, созерцательная практика пути на стадии зачатия, или на стадии вынашивания, или на стадии передачи даже. Но эта стадия очень важна. Она является основой. В ней мы растем, как садху, устраняем все препятствия. Набираем силу. В ней мы утверждаемся как бы на уровне существования жизни в Боге. То есть большая часть нашего мировоззрения, нашей жизни, она сосредоточена в божественном измерении. Такой закладывается фундамент. И вот из этого умиротворенного целостного измерения мы учимся делать ритуалы, призывания, йогу, мантра садхану, визуализации, служение, отношения строить. И вот от того, насколько мы привнесем вот это умиротворенное целостное состояние в нашу жизнь, в практику, зависит дальше, как бы, по какому мы как садху пути пойдем. Будет ли он гармоничным или будет он дерганым. Если удается его еще соединить, привнести в служение, в отношения, в садхану, в мандру, в движение, в ритуальную практику, то мы внезапно распознаем в себе множество талантов, множество качеств пробуждается. Потому что это измерение, оно само по себе пробуждает, все пробуждает. Это как если есть хорошая почва, то любое зерно вы бросили, оно прорастает. Таким же образом, вот такой чистый ум, сосредоточенный на брахмане, а нидхьясана это только сосредоточение на брахмане созерцательное, он пробуждает в нас много хороших качеств. Негативные качества гасятся благодаря этому состоянию. И вот мы создаем условия для того, чтобы мягко и плавно когда-нибудь перейти в сахаджа-самадхи. Если такие условия не созданы, то условия для самадхи надо создавать раджа-йогой, кундалини-йогой. Обычно все это вместе делают. Но отличие анутары-тантры, пути естественного состояния, в том, что мы мягко вынашиваем эти условия, их создаем. Поэтому тот, кто этим овладел, он даже может, не выполняя какой-то интенсивный тапас, тем не менее достичь самадхи. Имеется в виду, не выполняя внешний интенсивный. Внутри он должен выполнять интенсивный внутренний тапас, антартапаси. То есть вынашивание, созерцательное присутствие, правильно, это интенсивный внутренний тапас, но не выполняя внешний тапас.
Вот такой вопрос. А вот нидхьясана без нирвикальпа самадхи может перетечь в сахаджа самадхи?
Может, но не всегда. Если есть высокий интеллект, ясность, качество джняни, то может. Если не существует препятствий.
Когда постепенно исчезают созерцающий тхьята и созерцание тхьяном, ум устойчиво пребывает в тхьее, брахмане. Как лампа в тихом месте. Это называется самадхи.
Так есть созерцание, созерцающий и само созерцание. Вот эти три кольца сансары, которые мы должны растворить. Тхьята, тхьея. Дхьян. Если мы делаем акцент на брахма-вичаре, то мы получаем благословение как шактипатху, как ануграху от божественного источника. Если мы делаем акцент на созерцающем, на себе, устраняем все двойственные представления от себя, мы получаем благословение от параматмана. Внутреннего высшего света. Любое из этих благословений устраняет двойственность.
Самадхи – это состояние ума. Для нидхьясаны необходимы усилия. Также еще присутствует осознание того, что созерцающий тхьята созерцает тхьяна, когда заставляет свой ум пребывать в созерцаемом тхьее.
С безначального прошлого наш ум натренировался пребывать вне Бога, вне Абсолюта. То есть вот эта наша дурная привычка быть в сансарном измерении мышления, быть вне Бога, вне Абсолюта укоренилась. Ну, слишком много накоплено васан, самскар на каждой чакре. Много впечатлений, много праны, тела такие, грубо материальные прокрити. Много причин быть вне атмана. И вот эта привычка понемногу должна искореняться. Мы должны прилагать все время небольшое, не слишком интенсивное, но правильное, мягкое усилие. Все время возвращать, направлять ум на брахму. Делаем ли это мы методом Шамхави Мудры, Атмавичары, Брахмавичары, созерцательных скансанкальп, не так уж важно. Это подобно тому, как попадете ли вы на Солнце методом на ракете, методом телепортации или еще каким-либо методом, вам надо попасть ближе к Солнцу. И пока вы не попали в поле тяготения Солнца, пока Солнце не оказывает на вас такого интенсивного влияния, вы должны полагаться на собственный ресурс, на собственные усилия, на собственную энергетику. Вот когда вы попадете в гравитационное поле Солнца, то это гравитационное поле вас уже притянет. То есть вы уже как бы, вы будете просто как падать на него. Но пока вы вдали от Солнца Абсолюта, он вас еще не притягивает, надо прилагать усилия. И вот притяжение Абсолюта – это и есть ануграха, благословляющая милость. Когда Бог становится притягивающим, очень привлекающим центром так, что все остальное меркнет. Отсюда рождается любовь, преданность. Это как бы становится ваша такая возвышенная страсть, страсть к Богу, что он так притягивает души, что уже ни к чему не можешь привязаться, ни о чем не интересно думать, ни на что не хочешь полагаться, только на Бога. Ведь это так интересно, ведь это так возвышенно, это так прекрасно, что ничто другое уже не интересно. И даже если тело, ум формально что-то делают, то ум притянут крепко к Богу, уже его как бы не сбить. Но пока такой привычки у души нет, мы прилагаем усилия созерцательные нидхьясаны, постоянно его направляем, напоминаем. И ум склонен постоянно отвлекаться, но это не страшно, это нормально. С нашей стороны мы должны постоянно его возвращать. То есть миллион раз ум отвлечется, мы должны миллион раз, не уставая, его вернуть обратно. Многие огорчаются и чувствуют себя никчемными практикующими, уставая, видя, как ум отвлекается просто бесконечно. А ничего страшного, ведь ничто не мешает вам бесконечно также возвращать его. То есть он может отвлекаться бесконечно, но вы ведь тоже можете его возвращать также бесконечно. И рано или поздно ваши усилия по бесконечному возвращению, они станут вашей частью, вашего я, вашей натурой, и ум поймет, что от него хотят. Он как такой не очень мудрое животное. Но рано или поздно он сам понимает. И он тоже приобретает вкус к возвращению к нидхьясане. Он понимает, что это и его дом тоже.
По мере того, как в процессе практики постепенно углубляется созерцание, созерцающий и осознание процесс созерцания постепенно исчезают. Затем ум становится тхьея кагочаром, единым, чьим единственным объектом гочара является тхьея, то есть брахман в данном контексте.
Сначала есть разделение созерцания, созерцающий, объект созерцания. Какие есть сомнения? Во-первых, есть сомнения в себе. Способен я или нет? В каком настроении ума надо созерцать, смогу ли я, получится у меня. Есть сомнения в созерцании, то ли это созерцание или не то. Есть сомнения в брахмане, действительно ли брахман существует, какие его качества, правильно ли я направляю ум на брахман, может я мимо как-то него прицелился. Но по мере устранения двойственности все эти сомнения уходят. Вы больше не сомневаетесь. Это как если вы приблизились, если вы далеко от Солнечной системы, Солнце не видно, оно видно как маленькая звездочка. Например, из центра галактики Солнце, наша Солнечная система где-то на задворках, на одном из рукавов, на краю рукава. Если смотреть из центра галактики, Солнце просто звездочка, а Земли и планет не видно. Ни Марса, ни Венеры, ни Луны. И можно сомневаться, это Солнце или может не Солнце. Но когда вы рядом с Солнцем, оно такое огромное, что затмевает все, все сомнения уходят. И оно само вас притягивает. Таким же образом из авити, из невидения, Абсолют не виден. Но когда вы рядом с ним, благодаря устойчивому направлению, все сомнения уходят. Вы уже больше ни в чем уже не сомневаетесь, это разделение уходит. Соответственно, многие условности, дхармы даже, тоже уходят. Ведь в дхарме очень много относительностей, условностей, разделенностей, там, ритуалов, концепций. Все это хорошо на своем уровне. Но вот на этом уровне это все уже освобождается. Оно становится легким, игровым, естественным, непривязанным. И вы можете прямо видеть Бога, это и есть протяг Шадвайта. И вот традиция Сахаджаяна, она вот с этого уровня начинается. То есть с какого уровня она, почему она возникла? Потому что ситхи решили прямо смотреть на Бога, минуя ягьи, минуя мантры, минуя ритуалы, минуя сложную ведическую культуру, настолько сложную, в которой все настолько детально расписано, которой даже сложно следовать полностью. Вообще. Они примерно сказали так, выйдя на этот уровень, они сказали, расслабься и пребывай прямо в Боге, пребывай в присутствии, невзирая ни на что. Это как, по-моему, у святого Франциска, может быть, мы не по закону, мы по благодати. Вот так. Вот, когда там сказали, что он там не делает из церковных канонов в своем ордене, сказал, так мы не по закону церковному, мы по благодати Божией. То есть благодать Божия становится важнее на этом этапе. То есть прямое пребывание в Боге важнее разделения на религии, условности, ритуалы, методы, теологию, философию и прочие вещи. Оно растворяет это, делает это все неважным. Но это не может быть ранее, чем вы приблизились к нему. Потому что если это сделать неважным, когда вы еще не приблизились, то вы не приблизитесь никогда. Вот такой парадокс. Другими словами, это как ступень на ракете. Есть ракета, есть первая, вторая ступень. Каждая ступень отработав, отбрасывается на определенном уровне. Но она должна полностью выгореть и отброситься. Если ступень отбросится раньше времени, ракета просто не долетит. Потому что эта ступень двигает ее, двигает, двигает, а потом раз, отстреливается, выработав все свое топливо. Таким же образом и здесь. И вот в связи с этим есть разделение. Вот эти три ступени, на которые, ракеты, на которые мы летим к Абсолюту, называются Сутра, Тантра и Анутара Тантра. И они возникли откуда? Они возникли из различных разделов Вед. В Ведах есть карма-канда, путь действия, путь действия домохозяев, саньяси, отшельников, ищущих освобождения. То есть, что надо делать, как вести себя. Конкретно для саньяси нужно отречение практиковать. Упассана-канда, путь поклонения. Как поклоняться, чтобы обрести божественную реализацию, божественное благословение, перерождение в высших мирах, ситхи. То есть как энергию своего тонкого тела изменить через поклонение, призывание божественных измерений. Джняна-канда. Как выйти за пределы поведения, как избавиться от двойственности иллюзий субъекта-объекта, как устранить различия между поклонением и поклоняющимся, и как пребывать в прямой адвайте. И вот карма-канда – это принцип сутры, упассана-канда – принцип тантры, джняна-канда – принцип анутара-тантры. И эти принципы, они есть в любой школе индуизма, также они есть на пути буддийских школ, на пути бон. То есть такие универсальные принципы. Это такие три ступени, которые в процессе духовной практики отрабатываются, ведут нас в ракету к просветлению. И в конце концов все заканчивается джняна-канда или анутара-тантрой, то есть прямым, естественным пребыванием в недвойственном абсолюте. На пути сутры, на пути карма-канды важно поведение, надо знать разные правила, детали их тщательности соблюдения, вести аскетичную жизнь в отречении. То есть внешне играет большую роль этика, статусность, правила дисциплины. На пути тантры важно понимать принцип поклонения, объединения с божествами, призывания, пропускания через свое тело божественных энергий, размещение в своем теле божеств, преображение, мантры, поклонение. И на пути антара-тантры важен принцип пребывания в созерцании, в безусильной осознанности, вплоть до самосвобождения, самоотдачи и самоузнавания. Считается сахаджаяна ситхов, танутара-тантра, наивысший путь. Однако этот наивысший путь, он кажется легким по обманчивости. Он легкий только для дивья душ, которые уже завершили практику сутры, практику тантры. То есть, кто достаточно накопил заслуги, кто обрел высокий уровень праны, чистое сознание, кто очень легко оперирует на уровне созерцания и осознавания. И вот пока мы не дошли до безусильного присутствия, мы должны применять методы сутры, методы тантры и методы поддержания внимательности во время нидхьясаны. С самым серьезным подходом. Так как дзенский мастер говорил, если вы засыпаете в медитации, вам ничего не остается делать, как взять шило и колоть себе в бедро. Вот так.
Тхьея в других случаях может быть чем-либо другим. Все мысли, даже о созерцающем и созерцании, отсутствуют. Это состояние растворенности ума в брахмане называется нирвикальпа самадхи. В нирвикальпа самадхи нет практики. Практика нужна только для нидхьясаны. Благодаря интенсивной практике нидхьясаны ум соскальзывает в самадхи. Когда все еще присутствует осознание тхьята, созерцающего, но ум растворен в тхьея, это называется савикальпа самадхи.
Савикальпа самадхи, когда есть еще созерцающий. Нирвикальпа, когда созерцающий растворен. Правильная нидхьясана приводит к тому, что обычная жизнь и самадхи, грани стираются. То есть вы пребываете в обычной жизни, но вы какой-то частью ума пребываете и в самадхи. Поэтому это называется хадж самадхи, естественно длящаяся самадхи. Вы как бы соединяете эти два мира. Пребывая в одном мире, умом вы пребываете в другом. И это не просто так возникает, а потому что вы преуспели в нидхьясане, потому что ваша нидхьясана не прерывается. Если где бы вы ни были, принцип осознанности, брахмавичары, самоотдачи не прерывается и самоузнавание, то тонкий слой сознания всегда существует. И самадхи всегда рядом. К нему не надо готовиться. Не надо ожидать его там, в специальном ретрите. Он всегда на расстоянии вытянутой ладони. Но если отвлечение есть, то самадхи уходит на 100 миллионов световых лет. Его нет на расстоянии ладони. Все настолько тонко. И мы должны быть также тонко бдительными к этим тонким аспектам сознания.
Приложение усилий возможно до этого момента. В результате должно возникнуть нирвикальпа самадхи. Пример нива-тадипа, лампы, находящейся в безветренном месте, иллюстрирует состояние самадхи. Когда нет даже легкого ветерка, пламя лампы становится очень устойчивым.
И пока вот такая нидхьясана не достигнута, конечно, мы должны тренироваться в медитации без помех, без препятствий, в сидячей медитации, махашанти, шамхари мудры, когда нет колебаний ума, ничто не мешает нам поддерживать легкую нидхьясану. Шамхави мудра — это легкая нидхьясана. Махашанти — это очень легкая нидхьясана. Ничто не мешает. Тело не движется, ум не движется, Вы не разговариваете. Чем вам еще заниматься? Вы сидите и смотрите в экран. Когда-нибудь этот экран распахнется, как великая пустота. Если вы просто не засыпаете, не входите в расплывание или возбуждение, в классические отклонения, вам придется соединиться с этой пустотой, вы ее переживете. Другой вопрос, что мы должны делать эту медитацию тщательно. То есть не засыпать, не впадать в расплывание, не впадать в возбужденность. Это означает, что с самого начала надо закладывать правильное отношение к медитации Махашанти. Давать обязательства все время, пока медитируешь, прилагать правильные усилия. Проводить Махашанти качественно. Во-первых, не опаздывать, когда она начинается. Нет. Во-первых, хотя бы ее проводить. Не отлынивать от нее под предлогом, что вам некогда. Если вам в монашестве некогда, то этим вы убьете надежду мирян. Когда они услышат, что вам в монашестве некогда медитировать, они говорят, а когда же мне тогда, если монахам некогда? Если монахи ради этого становятся, то есть вы должны ее делать каждый день. Ну, кроме там экстра ситуации. Вот. Второе, вы должны ее делать качественно. Лучше сделать 15 минут качественно, чем сидя, просидеть такой прострации. 15 минут качественной медитации даст вам прорыв, даст очищение. А час спанья в медитации не даст ничего, кроме, ну, может быть, вы выспитесь в таком полурастворенном состоянии. То есть вы должны заложить правильную санкальпу, эти 15 минут просидеть в полной боевой готовности. И вот если вы таким образом сидите, она будет подводить вас к измерению самадхи. И созерцание далее с открытыми глазами тоже будет лучше удаваться. Когда вы доведете Махашанди до 3 часов, у вас исчезнут любые страхи, любые сомнения. Если вы будете в пустоте проводить по 3 часа. Пустота станет частью вашей жизни. У вас разовьется великая вайрагья от решения. Это как для этого мира, ну, как исчезновение, как смерть. А вы живете в другом измерении бытия. И потом эту силу вы способны перевести в созерцательность в повседневной жизни. Она не будет исчезать. То есть вы и созерцаете, и действуете. И вот нидхьясана появляется из силы Махашанти. С другой стороны, надо прилагать усилия в повседневной жизни на фоне движения, на фоне восприятия. Такие повседневные усилия не дают такой яркости, как в Махашанти, но они приучают ум быть в правильной вичаре, в правильном пространстве. И рано или поздно это становится вашей второй натурой. Вы понимаете, что где бы я ни был, я должен пребывать в определенном измерении. Даже если вы ночью встали, вы только открыли глаза, а вы уже в пространстве. Вы уже в Дивьябхае. Ваш ум не запутан, ваш ум не сонный. Глаза закрыли, уснули, тело вы не чувствуете, а ум во сне тоже не запутан. Он не сонный, он ясный, он распахнутый. В нем присутствует тонкая познающая активность, и эта тонкая познающая активность не подвергается влиянию мыслей, не подвергается влиянию образов. То есть самоосвобождение происходит. И внезапно вы обнаруживаете вот эту целостность, что ночью или днем, сидя в Махашанти, тонкая ясность, тонкое самоосвобождение всегда присутствует. Внезапно вы обнаруживаете, что вы всегда везде одинаковы, что ничего не происходит в вашем сознании, что вы всегда везде дома, в божественном источнике, что ничего не меняется. Вот в законах, по-моему, Ману написано, что если что брахман, настоящий брахман, должен страшиться похвалы и желать хулы. То есть похвала для него как яд, а хула как он должен видеть как нектар. Для чего? Ну, это признак ума, который не привязан, который умиротворен, который пребывает в отречении.
Точно так же в самадхи ум не колеблется по причине каких-либо беспокоящих мыслей. Ум становится устойчивым и постоянно находится в дхьее. В самадхи присутствует вритти. Как мы уже видели, самадхи представляет собой устойчивый поток одной дхьея вритти. Ум полностью погружается в дхьея. Без такой вритти самадхи невозможно. Может возникнуть возражение. Нирвикальпа самадхи должно быть лишено всех вритти, поскольку вритти в нем неосознаваемы. Как можно считать, что есть лишь одна дхьея вритти? Другим вопросом является то, что во сне тоже нет викальп. Тогда в чем разница между сном и самадхи?
Дхьея вритти. Свами Шивананда и другие источники называют еще брахмакара вритти. Мы говорим вичара спанда. То есть что это такое? Это особая проникающая активность. Это вибрирующая ясность сознания, которая ведет нас к Богу, которая проникает в Бога. Вот вичара спанда означает, есть познающая активность, которая идет к брахману, ведет к брахману. Как, с чем можно еще сравнить? У меня такой образ всплывает. Если лес, дремучий лес, это непознанный брахман, он бесконечный, но еще не освещенный силой сознания, то в лесу есть следопыт или охотник. И он бежит по дорожкам, по тропинкам. Навстречу ему выбегают кабаны, волки, звери, медведи. И он как-то от них отбивается и дальше бежит по этим дорожкам. И он в этом лесу ищет свою цель, например, заветный сундук с драгоценными монетами, с золотом. И он ни на миг не оставляет свою цель. Или он выслеживает волшебного зверя, чтобы его поймать. И он бежит, бежит, преодолевая все препятствия, ни на миг не отвлекается от своей цели. Его цель — выследить и поймать этого волшебного зверя. И вот этот вот охотник, такой пробужденный, бдительный, очень ловкий, гибкий, постоянно концентрирующийся на своей цели, ни на секунду не уходящий от преследования своего зверя, он олицетворяет вичара спанду, брахмакара вритти, то есть вот эту постоянно познающую активность ума. С точки зрения бхакти-йоги, это преданное сердце, идущее к Богу, пламенеющее к Богу.
Ответом на это служит следующий отрывок, где говорится о присутствии дхьея вритти в самадхи. Даже невоспринимаемые в то время в самадхи вритти, соответствующие атме, существуют, что следует из воспоминаний тех, кто испытал самадхи. Действительно, во время самадхи дхьея вритти не воспринимаются непосредственно. Причина этого – не в их отсутствии, а в отсутствии дхьята, самого созерцающего. В самадхи, а также других состояниях, все вритти зависят от ахамкары, ахам-вритти, сознания «я», как познающего. Даже Рамана Махарши утверждал в Упадеша Сарам, что все вритти зависят от ахамкары. Созерцающий – это ахамкара, наблюдающая дхьея. Частица ту может относиться либо к аджанатах, либо к анумеянте. В первом случае это означает по контрасту. Граница проводится между нидхьясаной и самадхи. Нидхьясани, дхьея вритти, возникают благодаря постоянным усилиям созерцающего. Поэтому осознаются им. В то время как в самадхи, когда созерцающего нет, они не осознаются. Ту в последнем случае означает «конечно». Здесь Хея Вритти описывается как атмагочарах, поскольку объектом гочара, их знания, является атма или брахма. Лишь в соответствии с формой известного объекта возникает вритти знания. Но брахман не имеет формы. Никакое знание не может возникнуть, если не образуется вритти. Поэтому условно она называется акандакара вритти, бесформенная и безграничная вритти.
Другое синоним еще брахмакара вритти.
Здесь обозначаемое словом атмагочарах. Если в самадхи вритти отсутствует, не может быть никакого приближения к брахману, а следовательно и растворения в нем ума.
Другими словами, если нашей познающей активности нет, то мы не можем приблизиться к абсолюту. В этом заключается путь. Породить познающую активность, которая бы приближала нас к Богу. Брахман как основа, как абсолют существует, но плода нет, пока нет пути. То есть плод для нас проявится только после пути. И вот плодом для нас должны, например, явиться три тела, различные переживания. Их плода нет, пока не зарожден путь, не зарождена эта познающая активность, которая ведет нас к абсолюту. И пока пути нет и нет плода, то абсолют для нас, он как бы не существует. То есть, будучи всем, но будучи неосознан именно нашим персональным сознанием, персонально для нас, он не существует. А так, значит, избавление от сансары не происходит. И вот брахмакара вритти — это наша персональная познающая активность, которая познает абсолют, которая генерирует в нас познание, читы, это познание и устраняет неведение. Познание приводит к тому, что постепенно эти три тела в нас пробуждаются. Другие виды плодов пробуждаются. И эти плоды нас освобождают.
Поскольку здесь самадхи означает растворение ума в брахмане, соответствующие вритти обязательно должны присутствовать. В этом можно удостовериться. Человек, испытавший самадхи, вспоминает: «О, я был в самадхи в течение такого-то времени». Это память, смарана.
Он вспоминает это после выхода из самадхи, но он не может об этом думать в момент самого самадхи, потому что сам процесс думания прекратит самадхи. Если ум остановлен, там нечем думать, если это речь идет о нирвикальпа самадхи. Сахаджа самадхи процессы немного другие и более мягкие. Ментальная активность полностью не пресекается в сахаджа самадхи, но она мгновенно самоосвобождается.
Как мы видим из отрывка 5, это не является возможным без предшествующего опыта, что предполагает наличие вритти. Таким образом, доказано, что вритти присутствуют в самадхи. В данном контексте нам желательно знать, как действует атма-гочара или аканда-кара-вритти. Действительно, веданта, общепринятая прамана для получения знания атмы, брахмана, но по сути брахман апрамея не является объектом познания при помощи любой прамана, включая и веданту.
Прамана – это достоверное познание. Достоверным познанием об абсолюте является веданта. Почему? Потому что веданта, как завершающая часть вед, представленная в виде упанишад, как шрути, это богооткровенное знание, признаваемое ведической традицией как самое авторитетное прамана. Но проблема в том, что несмотря на всю авторитетность прамана, брахман является апарамея, непознаваемым, обыденным умом.
Даже вритти, о которых говорится здесь, не могут дать представление о брахмане. Они лишь могут устранить неведение о брахмане и ложные заключения, порожденные неведением.
То есть, если брахман не познаваем, тогда зачем познающая активность? Как мы можем его познавать? Другими словами, можно грубее поставить вопрос. Если брахман не познаваем, как мы можем его стремиться познать? Зачем практиковать? И здесь говорится, мы практикуем процесс познания, он устраняет наше невидение, мешающее воспринимать. Он брахмакара вритти, вичара, они устраняют наше невидение. Они не дают прямое познание непознаваемого абсолютно. Но они устраняют васаны, самскары, вот для чего этот процесс нужен.
Кроме того, брахман, в действительности являющийся свапракаша, независимым принципом знания, проявляет сам себя. Он независим ни от чего. Ранее по причине неведения знание о нем было утеряно. Как только невежество уничтожено, брахман, независимо ни от чего, становится проявленным.
Когда мы уничтожаем невидение, мы можем открываться к своям пракаша, свободному вечному излучению света Абсолюта. В тантрийском языке шиваизма это называется ануграха, божественная милость, божественная благодать. На языке адвайта веданты это природа Абсолюта. Но это божественная милость и благодать, это природа, она существует всегда и существовала всегда. Но наше невидение не дало воспринимать. Не давало воспринимать. И вот на духовном пути мы устраняем эти помехи, устраняем это неведение. Вот это наша работа, которая должна быть сделана на божественном пути. Мы делаем свою часть работы, Бог делает свою часть. Он ее сделал уже прежде нас, она уже сделана. Но мы не можем воспринимать ни тем своям пракаша, вечное излучение божественного света Абсолюта. Потому что мы еще не сделали до конца свою работу по устранению неведения. Вот когда эта работа сделана, неведение устранено, то божественная благодать, божественное сияние, вечное божественное сияние абсолютно не сходит.
Шанкарачарья в тексте Пракарана приводит пример о порошке ореха Катака, чтобы объяснить это явление. Подобно порошку ореха Катака, очищающему воду, джана вритти, при помощи постоянной практики, очистившая дживу от искажений невежества, сама исчезает.
Порошок ореха Катака, его бросают в воду. И вот эти песчинки ореха, они всплывают вверх. И все, что было нечисто в воде, тоже всплывает. Потом их сливают, а сама вода остается.
Как и квасцы, порошок ореха Катака бросают в мутную воду и дают ей отстояться. Порошок ложится тонким слоем. Через некоторое время все частички грязи вместе с порошком ореха постепенно оседают на дно, оставляя после себя чистую воду.
Да, не всплывают, наоборот, оседают. Но не важно.
Вода не будет считаться чистой, если в ней останется хотя бы порошок. Самсари джива, продукт авидии, сравнивается с мутной водой. Постоянная нидхьясана, или так называемая джняна-бхьяса, свритти, обладающими вышеописанной природой, подобно порошку ореха Катака. То, что остается в итоге, подобно чистой воде, это наша собственная истинная природа, независимая ни от чего. Атма, брахман, свободен даже от этих тхея вритти. Вритти помогают уму раствориться в атме брахмане, уничтожая неведение и ошибочные понятия о нас самих.
Другими словами, есть особые мысли, есть особые вибрации ума, особые тонкие санкальпы ума, которые помогают приблизиться к Абсолюту, помогают призвать божественную благодать, помогают устранить невидение. Всячески мы воспитываем себе эти вритти. И даже пребывание в созерцательном осознавании вне концепции – это ведь тоже определенная бхава, определенная вритти. Но другой вопрос, что она естественная и она вне ума.
Несмотря на то, что присутствие вритти в состоянии самадхи подтверждено, наша истинная природа свободна и от них также. Данный отрывок также проводит грань между сном и самадхи. В первом случае неведение спит. Во втором случае неведение уничтожается присутствующими джняна-вритти, хотя они и не осознаются человеком в состоянии самадхи. То, что тхьея-вритти присутствует в самадхи, мы уже выяснили. Независимо от своей природы, вритти являются результатом усилий индивидуума. Многие найдут затруднительным приятие этого факта. Обычно люди считают мышление естественным и не требующим усилий. Это происходит потому, что мы привыкли мыслить, что уже не нуждаемся в особых усилиях для этого. Тем не менее, правда является как раз обратная. Думаем ли мы во сне? Конечно, нет. Там нет усилий. Усилия нужны только для возобновления вритти. В самадхи дхьята созерцающий, который должен прилагать усилия, отсутствует. Ожидаемый поток от магочара вритти тоже должен отсутствовать. Тогда каким образом возможно их присутствие в самадхи? Вопрос уместный. Ответом является то, что некие другие факторы создают условия для сохранения потока той же вритти при отсутствии усилий индивидуума, дхьята. Непрерывность вритти обязана своим существованием собственным усилием человека, хорошей пунья и постоянной практике.
Так, собственные усилия, заслуга и намерение постоянно практиковать. Вот что создает эти вритти.
Тхьея вритти непрерывно как поток. Здесь требуется подготовленный ум со всеми сопутствующими качествами, а также постоянная нидхьясана, которая завершается самадхи.
Например, вы практикуете атмавичару. Чувство «я», познание этого чувства «я» и бхава, возникающая от атма-вичара, это будет тхея-вритти. Если вы ее держитесь, этот тхея-вритти приводит вас к переживанию брахмана. Либо вы практикуете божественную гордость, величие, дивья-бхава, которая возникает, будет тхея-вритти. Или брахмакара-вритти, другое слово. Она вас приведет к переживанию брахмана. Если вы практикуете Шамхави-мудру, ощущение бесконечности пространства, великого расширения, всеприсутствия, глубокой распахнутости и тончайшей ясности, это будет тхея-вритти, которая приведет вас к переживанию брахмана. При условии, что эта тхея-вритти стала нидхьясаной, то есть она не прерывается.
Все эти факторы создают условия для непрерывности потока вритти. Далее поддержку обеспечивают следующие два фактора. Первый – адриштам. Здесь это означает пунья, добродетель, незапятнанную папа грехом. Пунья приобретается в результате благих деяний.
Пунья, добродетель. Вот если убрать социальные вот эти все трактовки, что это? Это свет в душе, хорошая память в душе, много сатвы в душе, много хорошей памяти, много чистоты, красоты, гармонии, утонченности, величия, возвышенности, запредельности, глобальности, масштабности, счастья, радости, мудрости, распахнутости. В памяти очень много хорошей памяти. Бывают разные люди по заслугам. Один воспитывался в уличных университетах подъезды, криминальные тусовки, наркобарыги, встречи с разными сомнительными личностями, наркоманские сессии, битвы в группах футбольных фанатов, качалка в зале, выяснение отношений на тусовках. Вот его вся жизнь, его память. Крепкие хлопцы в кожаных куртках. А есть другая, там, рожден в семье дипломата. С детства общается там с выдающимися артистами, с элитными какими-то тусовками, писателями, музыкантами. Там, каждый год ездит там, в страны Запада или в Америку. Получил высшее образование в Оксфорде или Кембридже. Закончил консерваторию там, по специальности там, скрипка. Или фортепиано. Память о прошлых жизнях в мире богов. Там любящая добродетельная мать. Там мудрый гармоничный отец. То есть очень гармоничные отношения с родственниками и родителями. Все так отличное собственное самообразование. Много философских текстов. Внутренний опыт Тхианы. То есть вот поставить этих двух человек, это же совершенно разные мешки. Так сказать, если сознание это мешок, то эти мешки, один набит золотом 583-й пробы, второй набит ржавым железом. И понятно, какой легче, какой тяжелее, понятно, какой дороже, какой нет. За один мешок дадут много денег, а второй мешок посоветуют отнести в металлолом. То есть это... Если подсознание сравнить с мешком, это и есть разница в заслугах. И будущее этих мешков тоже все понятно. Один, перед ним раскрываются все двери, он идет вверх по социальной лестнице, по иерархической лестнице в мире богов. Со вторым мешком все смотрят, не думают, не думают, чего с ним делать вообще. Куда его пристроить? Кто его возьмет вообще куда-нибудь? Это пунья, разница в заслугах. И когда человек, допустим, у которого много ржавого железа в этом мешке, приходит на путь дхармы, то ему надо накапливать заслуги, чтобы заменить содержимое, чтобы туда немного тоже золотого песка засыпать. И повытаскивать вот этих плохих впечатлений и побольше хороших впечатлений. И это ведь заслуга – это временная вещь. То есть золото в мешке может тратиться, ржавое железо может убираться. Это все можно менять. И наша задача на духовном пути как практикующих свой мешок, кармический мешок, заполнить как можно более драгоценными камнями. Убрать все нечистое и заполнить как можно больше чистого. Создать очень хорошую, счастливую, удачливую судьбу практикующих. Максимально накапливать эти хорошие впечатления. Менять бэкграунд, если он недостаточный, чтобы выйти на уровень дивья. А на уровне дивья открываются возможности, открываются будущие варианты, там, освобождение, даршан богов, самадхи, ситхи, разблокируются те спящие способности, которые спали. Допустим, у мирских людей многие говорят, что вот мы еле сводим концы с концами, а смотришь в тонком теле, канал Лакшми заблокирован, канал Сарасвати заблокирован. То есть все дороги в жизни, связанные с преуспеванием, заблокированы. И, соответственно, в духовном пути тоже дороги в жизни заблокированы. Очень много трудиться надо, чтобы разблокировать их. Но когда заслуги много, все эти запоры, засовы, замки падают. Разблокируется там возможность, иллюзорное тело. Нисхождение божеств и благословения, устраняющие препятствия, разблокируются. Возможность устойчивой дхьяны разблокируется. Возможность самадхи разблокируется. Способности там, к ясному пониманию философских текстов, музыкальным талантам, художественным талантам, там, созерцательным талантам разблокируются. И вот быть хорошим садху – это иметь много разблокированных способностей к талантам. И когда такой суммарный талант, он большой, Это делает легким духовную жизнь, духовную практику. И заслуга, она накапливается, ее можно накапливать. Всякий раз, когда вы почитаете божественных существ, святых существ, дхарму, вот это чувство почитания, чувство возвышенности, святости, оно отпечатается. Оно дает вам золотой камешек, ваш мешок кармы, вашу хорошую заслугу. Когда вы служите садху, когда вы следуете возвышенным этическим представлениям, эта заслуга накапливается. Когда вы действуете не эгоистично, помогая другим, альтруистично, она накапливается. Когда проявляете высшее состояние души, она накапливается. За счет чего, допустим, викинги перерождались на небесах Одина? То есть для викингов считается получить смерть в бою, это значит переродиться в мире Одина, бога Одина, который пирует среди валькирий, попасть за стол на пир Одина. Там небесные девы, валькирии будут прислуживать воинам, которые хорошо сражались в бою и погибли в бою, не выпуская меч. То есть самое главное — не выпустить меч из рук в бою. То есть если викинг покидает тело, держа меч в руках, то ему обеспечен попадание в рай Одина. То есть они таким образом всю жизнь накапливают заслугу, фиксируясь на этом. Это их героическая бхава, которая приводит их в мир Одина. Поэтому для викинга самое главное – сохранить в бою меч, не выпустить. То есть сражаться храбро. И вот эта храбрость, она делает заслугу достаточной, чтобы викинг попал за стол на пир к Одину. Так кшатрии в других религиях пользуются заслугой как силой переноса, транспорта своего сознания в более высокие измерения. Йогины пользуются заслугой и для силы переноса, и для силы самадхи, и для силы сиддхи. Вот накопить достаточно хорошей памяти в подсознании, это значит накопить достаточно энергии, с помощью которой можно отправиться к высшим мирам. То есть заслуга — это также определенная энергия, которая способна транспортировать вас в высшие миры. Посетить обитель бога Ваю, обитель бога Агни, обитель Варуны, обитель Шивы, Вишнулоку, Кришналоку, обитель Даттатреи. Посетить многих святых в их локах, Ришилоку посвятить, Брахмалоку посетить, Пситхалоку. Что для этого нужно? Для этого нужно достаточно пуньи, силы заслуги. Заслуга как некий двигатель, как квантовый двигатель, вас может двигать через три мира во Вселенной, вплоть до мира Брахмы. Она может двигать ваши самадхи, как тонкие светоносные потоки в сознании, на которые вы садитесь, и вы уже там. Многие цари получали такую заслугу, совершая в древности в Сати-йогу Двапара-яги. Например, Раджасуя-яги открывала тонкие потоки в сознании, которые позволяли завладеть царством. Ашваметха-яги. Другие яги для питрисов позволяли предкам освободиться от их кармы и переродиться в небеса. Поэтому, делая яги для предков, они обеспечивали духам предков переход в небесные миры. Были яги, ритуальные практики для перерождения в небесах, для обретения сиддхи. Когда мы выполняем теургические практики, мы пробуждаем тонкие потоки в нашем сознании. Пробуждаем эти тонкие заслуги, внутренние божества в каналах их олицетворяют. Их сияние, светоносность, эти тонкие потоки нас способны привести к различным уровням самадхи. В общем, заслуги, можно сказать, это свет, который движет наш принцип сознания к высшим мирам богов. И этого света мы накапливаем, выполняя правильно свою дхарму. То есть, чтобы этот свет накапливался, надо соответствовать дхарме. Дхарма — это значит, вы попали в унисон с божественным. И вот есть вселенская космическая дхарма, рита-дхарма, когда мы живем по законам космоса, большой вселенной. Ну, например, глобальным каким-то, в глобальных вещах мы соответствуем божественным принципам. Это любовь, сострадание, осознанность. Это рита-дхарма, то есть в глобальном смысле мы не отклоняемся от божественного закона, от божественного принципа. Мы накапливаем заслугу. Когда есть варна-дхарма, социальная дхарма, например, мы относимся гармонично ко всем людям, уважаем другие учения, религии и конфессии, или в рамках своей общины мы гармонично проявляемся по отношению друг к другу, заботимся об общине, то есть ставим цели других или цели санги выше своих эгоистичных целей. То есть мы выполняем свою социальную дхарму. Варна дхарма – это социальная дхарма. Когда ты в мандале социума, проявляешься так, что накапливаешь заслуги, ты получаешь одобрение не обязательно мирского социума, а своего социума, в котором ты живешь. Наконец, есть сватхарма, это своя собственная внутренняя дхарма. Когда ты внутренние практики, переживания, мысли, эмоции подчиняешь божественному источнику. Когда ты следуешь, скажем так, внутреннему пути и сердца. Это сватхарма. Есть еще ашрамадхарма, когда ты соблюдаешь разные стадии жизни, связанные с этим телом. Путь брамачари, грихастхи, брамачари, ванапрастхи и саньяси проходишь. Но это особая дхарма. То есть, когда ты в соответствии с этапами, возрастами жизни ведешь себя в соответствии, ритмы соблюдаешь и циклы. Например, ученикам мирянам в соответствии с этим я рекомендую там, всем после 65 принимать саньясу или ванапрастх. И вот когда мы соблюдаем дхарму, следуем дхарме, заслуга накапливается. То есть, когда мы живем в унисон с божественным, святыми, божественными существами, вот заслуга накапливается. Когда мы отклоняемся от дхармы, теряется сад, и мы где-то входим в состояние асад, не истин, заслуга тратится. И вот чем лучше мы находимся в этом измерении сад, в измерении истины исполняем, божественную рита-дхарму, соответствием там, космическим законам бытия, начиная от всеобщей любви, заканчивая там, пониманием ритмов и циклов. Варна-дхарме, когда мы гармонично действуем в окружающем мире, в обществе, в санге. Сват-дхарма, когда мы гармонично живем сами с собой, своими пранами и мыслями. Этот свет пребывает, то есть свет как энергия. Он имеет свойство накапливаться и имеет свойство, наоборот, истощаться. И вот можно чувствовать, что когда медитируешь или созерцаешь, или что-то делаешь, неважно, даже севу, или концентрацию, или читаешь текст, накапливается свет. Вот ты получаешь благодать божественную, или после пуджи, или после баджа-мандалы, после мантры. В тебе что-то открывается, начинает сиять. Ты чувствуешь, вышел на какой-то новый уровень бытия. Какое-то прозрение открылось, мудрость какая-то новая открылась. Это значит, твоя заслуга увеличилась. В твоем кармическом мешке добавилось бриллиантов. Ты стал более весом, более цен во Вселенной, ценен. Потому что у тебя более заслуги. Перед тобой открылись новые пути, разблокировались какие-то возможности, о которых раньше не было даже не думал о них, они открылись. Свет, значит, увеличился. И напротив, свет может истощаться, когда ты чувствуешь, что какие-то пути закрылись. Какая-то ясность ушла, и возникла какая-то или тупость, или бессознательность, или невозможность чего-либо. Вот, выполняя дхарму правильно, сват-дхарму, сочетая варна-дхарму, рита-дхарму, вот эти все четыре дхармы, живя в унисон с этими дхармами, в унисон с истиной, мы увеличиваем этот свет внутри, мы увеличиваем эту заслугу. И эта заслуга, как потоки в астральном теле, светоносные пути богов, по которым боги очень хорошо их знают. Боги двигаются по путям света. Есть особые космические, звездные, светоносные пути богов в тонком мире, на которых они передвигаются. Кто-то на Виманах, а кто-то в иллюзорном теле. И вот когда наша светоносность возрастает, наш принцип сознания, наша душа по этим светоносным путям может путешествовать. Например, вы сделали Мурти Лакшми. Вы накопили определенную заслугу, и значит, у вас канал связи с Лакшми или с Сарасвати открылся. Вы с какой-то локой можете уже устанавливать связь. Или вы можете путешествовать в чистые страны, в сновидении. Это значит, ваша заслуга движет вас в более высокие миры. Или вы переживаете даршан бога Брахмы в Брахмалоке. Или вы можете получить опыт Вишнулоки, где великие боги в сияющих телах, как шестиэтажные дома вокруг, и вы оказываетесь среди них. Такие видения могут быть. И вот тому, что вы накопили заслугу, есть различные знаки, признаки, видения. Когда вы парите верхом на Гаруде, как бог Вишну, когда вы оказываетесь в райских измерениях, когда видите полное солнце и луну, когда видите себя в облике божества, окруженного десятками существ, делающих вам подношения, восседающим на троне во дворце в чистой стране. Это все, значит, каналы заслуги разблокировались. Или когда пребываете в бесформенном измерении чистого света всю ночь, а по просыпании у вас в душе чистота, возвышенность, красота, гармония, утонченность, глобальность, масштабность, величие, радость, счастье, удача, везение, тайна, сакральность, дух самаи, дух великой веры, дух преданности. Вы стоите, у вас такая преданность, у вас такая вера в Бога, у вас такие слезы, вы все видите в божественном источнике. Вы понимаете, вот как можно жить в Дхарме. И что это можно жить каждый день, не время от времени, а каждую секунду, каждую минуту. И у вас возникает желание об этом передать или рассказать, но потом вы понимаете, это не каждому можно передать. Не каждому можно рассказать. Это заслуги. И вот наша цель на этом пути созерцания, кроме самого созерцания, вот копить эти заслуги. Вот часто не очень понимают, особенно миряне, ученики, что значит копить заслуги. Это с каким-то скопидомством связывается, будто в мешок ты как в сундук должен накапливать деньги какие-то. Или заслуги это как медали какие-то, думают, выслуживаться что ли надо, похвалу там перед кем-то, что это такое. Вот такие мысли. Может быть просто перевод такой. А я могу сказать так. Хорошую память в душе нужно, светоносную возвышенную память в душе стяжать, вот так. Стяжать свет в душе, чтобы этот свет был вашей памятью, открывающей звездные дороги мироздания. Достаточно.